Добрый день, говорит Радио Свобода, и это специальное интервью в рамках проекта «Археология». И сегодня наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Костя, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что в этот ранний час включился из Чикаго. И я хотел бы поговорить о нормализации войны, о том, как война становится частью нормы восприятия России, восприятия элиты и вообще в повседневности российской жизни. Начну с 24 февраля. Вот в эти последние недели перед началом войны ты уже верил в то, что в то, о чем предупреждают разведки, что война начнется?
Да, я в это верил. Я вот перечитываю свои посты в Фейсбуке, я никогда ничего не стираю. Там было все, что нужно это остановить, чтобы не было войны. Я там картину Верещагина постил про апофеоз войны. Ну, потому что мне казалось, что еще есть какой-то шанс кого-то уговорить. Но сомнений в том, что это начнется, у меня не было.
Да, в отличие от меня, потому что я до сих пор пытаюсь, вот я тоже хожу назад, анализирую, и я до самого конца верил все-таки, что это какой-то гигантский блеф, Путин добивается преимущества от Запада, но в итоге все это оказалось правдой, все, о чем предупреждали разведки. И вот сейчас, 5 месяцев спустя, мы видим, что война не только началась, она стала некой новой нормой. Краха нету, краха экономики нет, экономика работает, население более-менее консолидировано. Это что, новая привычная Россия была готова к войне? Это настолько, так сказать, легко мобилизуемая страна?
Ну, мне кажется, что Россия – это огромная страна, а война это пусть самая большая война в Европе с Второй мировой, но это пока не Вторая мировая. Там задействованы всего лишь сотни тысяч людей с обеих сторон. Для России это меньше 1% населения. И мне кажется, что это именно вот этот эффект огромности России, он задает в Москве атмосферу мирной жизни. Я уверен, что за Уралом, скажем, во время Второй мировой войны во многих городах была довольно мирная жизнь. Мне кажется, это в мемуарах вполне точно описано. Но так же и в Москве сейчас.
Насколько велики ресурсы экономические, чтобы продолжать войну в ее текущем состоянии? Потому что, опять-таки, я вспоминаю первые недели, было много апокалиптических прогнозов. Россия не вынесет, Россия не сможет, так сказать, оторваться от экспорта энергоресурсов. И пока что все прогнозы скептиков были посрамлены. Россия имеет огромный профицит торговый, чему свидетельством курс рубля. Население достаточно спокойно, и война идет на своем собственном паре.
В каком-то смысле Россия не выносит эту войну, потому что уже заметно падение уровня жизни. Это падение уровня жизни состоит в том, что стало меньше доступно товаров, да, там. Если, может быть, мы с тобой не каждый день ходили в Макдональдс, много людей ходили в Макдональдс, теперь они не могут ходить. Многие люди смотрели Netflix, теперь они не могут смотреть. И цены выросли на продукты настолько, что на многие другие вещи пришлось сократить потребление. Тем не менее, это вот если говорить о том, что могла ли Россия вести эту войну, как там США вело, например, войну в Ираке, не сокращая потребление населения, не меняя экономического роста, нет, не смогла. Уже есть большие потери. Если ставить себе там бенчмарк, что не развалилась ли Россия на части, нет, она пока не развалилась на части. И вот так вот со снижением уровня жизни, но продолжать вести такую войну, можно еще годами, может, и даже и 10 лет.
Это свидетельство компетентности экономических властей. Ты, так сказать, чисто профессионально впечатлен тем, как экономические власти смогли справиться с шоком первых дней и первых недель?
Да нет, мне кажется, что экономика справилась с шоком просто за счет того, что это огромная, огромная экономика, за счет того, что это за 30 лет после развала Советского Союза стало огромной институционализированной рыночной экономикой, за счет этого она исправилась, да и шок был, хотя большим, но не таким большим, чтобы быть в масштабе страны. К компетентности это мало имеет отношения. Даже если бы и не было никакого правительства, российская экономика бы не развалилась и не остановилась.
А как ты рассматриваешь политику Центробанка и в целом всего-всего-всего экономического блока в этой ситуации?
уже говорил про политику Центробанка больше, чем, кажется, мое макроэкономическое образование позволяет. Но мне не кажется, что Центробанк сделал что-то такое, что облегчило жизнь населения. Он делает то, чтобы продлить возможности вести войну. А население, как всегда, в сложной ситуации оказалось полностью забытым.
Ну, это всегда, да, собственно, государственная необходимость всегда была первична в Москве. Ну, извиняюсь, не в Москве, а вообще в России ставилась над приоритетами населения. В целом, поведение элиты, российской элиты за эти 5 месяцев, то, что она подавляющем своем большинстве, и управленческая элита, и экономическая элита оказалась консолидирована вокруг власти. Как ты это рассматриваешь?
Если использовать название элиты вот в таком узком смысле, что те, кто сейчас находится в правительстве, потому что если мы посмотрим на то, что называется элитой в любой стране, интеллектуалы, писатели, журналисты, аналитики, профессора, ученые всех наук, то они также консолидированно скорее выступили против войны, разбегаясь из России и выступая против. То есть только те люди, которые находятся при власти, вот эта маленькая часть элиты, она действительно пока сохраняет лояльность. И это при том, что многие из них заметно пострадали от войны.
Это коллаборационизм?
Чтобы сказать коллаборационизм, нужно признать, что Россия находится под какой-то оккупацией. Но многие страны, в них действуют авторитарные режимы, в них власть, как в России, захвачена меньшинством, которое держится не благодаря поддержке населения, а благодаря насилию. Тем не менее, они не захвачены никаким внешним врагом. И использовать слово «коллаборационизм», которое было именно из внешнего врага, там, во Франции, немцы уничтожали французских граждан, да, те люди, которые это помогали, которые этих граждан там собирали в поезда, отправляли в лагеря уничтожения, это были коллаборационисты. У нас авторитарный режим, есть люди, которые на него работают, есть люди, совершающие преступления. Но при чем тут коллаборационизм, я не совсем понимаю.
С точки зрения преступности и нелегитимности этого режима и, собственно, того водораздела, который прошел 24 февраля, то есть, видимо, для нас это является водоразделом, для этих людей это было business as usual, да, продолжение нормальной жизни, и ты не понимаешь себя как бы исторгнутым из закона, из законов человеческой просто нормальности, сострадания.
Да, меня, честно говоря, удивило. Я ожидал лично больше отставок в правительстве, там, среди губернаторов. То есть мне казалось, что там есть больше самостоятельных людей, которые думают там о России, об истории, о своем месте в истории, о гражданах, а не вот о том, как служить Путину. Но действительно, их оказалось меньше, чем я ожидал.
Это страх? Вот это вот и неожиданная интегрированность элиты?
Мне кажется, страх – корысток. Корысть можно всегда записать в мотивы поведения. Я бы сказал, как бы страх несамостоятельности плюс шок от того, что произошло. Потому что мне кажется, что до сих пор есть много людей, которые не понимают, насколько не просто насколько это было преступным, а вторжение в Украину, а насколько это плохо для России, насколько это как бы в истории, насколько это будет важная историческая точка.
Какие не исторические, а страновые, да, если смотреть по горизонтали, аналогии можно найти России? Это что, Иран? Полвека под санкциями?
Да, вот мы как-то колеблемся между Ираном, который полвека под санкциями, и как бы аналог это все-таки гитлеровская Германия, потому что исторически таких вот нападений на соседнюю страну, чтобы ввести танки, бомбить мирные города, таких примеров не так уж много. Но у гитлеровской Германии, у режима был очень короткий конец, а Германия продолжила жить и существовать.
Да, но против Германии был консолидированный военный фронт всего остального мира, а здесь мы этого в Украине не видим. То есть Украина может оказаться неким волнорезом, который Запад будет снабжать в достаточной степени, чтобы истощать Россию, но не в достаточной, чтобы впрямую втянуться в эту войну. Ты видишь возможным такой сценарий?
Но, скажем так, мы пошли по другой развилке, отчасти потому, что была Вторая мировая война. Я считаю, что Путин – это Гитлер, остановленный в 1938 году. То есть, вот это то, что было бы, если бы после нападения на Чехословакию Англия, Франция, французские войска напали бы на Германию. Mm-hmm. Англия стала бы, там, высадила бы десант, не знаю, в Польше. Поэтому это другая ситуация. Я надеюсь, что и из-за того, что это не просто Иран, не просто страна, которая там кому-то угрожает и ведет в соседних странах маленькие террористические операции, а страна, которая вторглась армией в сотни тысяч людей в соседнюю страну, что из-за этого, может быть, будет какая-то более быстрая динамика.
Ну, то есть повторение истории Мюнхена 1938 года мы не увидим. Запад выучил уроки и в данном случае выставляет более эффективные барьеры против агрессора.
Но мне кажется, что вот Мюнхен 1938 – это главное, что было в головах у всех лидеров по всему миру в зимой 2022 года и сейчас. Что вот эту ошибку нельзя повторять, что они имеют дело с новым Гитлером, и нельзя допустить, чтобы повторилось то, что было в 1938 году.
Нынешний уровень санкций и уровень поддержки военной, прежде всего, поддержки Украины, ты считаешь достаточным?
Я считаю, что поддержка Украины оказывается на том уровне, какой Украина может принять. Потому что можно послать огромное количество самой современной военной техники, но если у тебя нет тренированных и мотивированных солдат в достаточном количестве, которые могли бы эту технику освоить, они не могут ее освоить за одну неделю, то тогда эту технику ты посылаешь, ты ее не будешь использовать, ты будешь как будто микроскопом забивать гвозди. Мне кажется, что помощь Украине, она будет всегда оказываться настолько, насколько Украина эту военную помощь может освоить. У Украины есть теперь мощнейший политический союзник по всему миру. Это военно-промышленный комплекс, потому что, конечно, кому война, а кому мать родна. И поэтому вот, когда там какие-то у нас доморощенные политологи рассуждают, что там Запад устанет поддерживать Украину, вот это просто какой-то... просто какой-то бред. Нужно совершенно не знать политэкономию там, Англии или США, чтобы об этом рассуждать. Конечно, никогда не перестанет поддерживать, и поддержка будет только увеличиваться.
Константин Сонин в нашем специальном интервью. Мы продолжим буквально через мгновение.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, севриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Специальное интервью» в рамках проекта «Археология» на Радио Свобода. Разговариваем сегодня с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным. Костя, я хотел в этой части нашего разговора поговорить о науке и высшем образовании. И мы, в общем-то, нас объединяет то, что мы оба, так сказать, птенцы гнезда Кузьминова, да, гнезда Петрова, гнезда Высшей школы экономики. Не случайно ворона была символом вышки. И вот, смотря на вышку, что сейчас ждет российское высшее образование в условиях войны, в условиях санкций? Это что, обвальная деградация? Или могут сохраняться, в конце концов, в Советском Союзе были в определенных областях достаточно конкурентные вузы, достигались какие-то вещи?
не только в Советском Союзе были какие-то конкурентные вузы, и там в естественных науках, в математике были достигнуты высочайшие вершины. Но вот если посмотреть историю науки там, того же Московского университета, то даже после 20-х, когда профессоров выгоняли, когда выталкивали в эмиграцию, когда уже начинали убивать в 30-е, когда убивали, и это касалось в том числе и математики, это касалось и естественных наук, то все равно сохранялась какая-то преемственность. То есть, опять-таки, вот как мы говорили про экономику, образование, просвещение вот в такой стране – это некоторая огромная масса, да, вот от этого путинского вторжения нанесен страшный удар. Я считаю, что это хуже, чем 90-е, возможно, хуже, чем революция 17-го года, то, что вот сейчас нанесен удар по российской науке и по российскому образованию. Ну, и все равно, и даже при этом что-то все время будет оставаться, что-то все время нужно будет защищать. То есть деградация, да, удар, да, иммиграция, отсталость, программы будут ухудшаться с каждым годом, их будет все меньше, они будут по тем предметам, которые меньше нужны России, но это все равно еще будет оставаться глыбой много лет.
Останутся ли какие-то более защищенные области знаний, области образования и, скажем, такие, которые распадутся быстрее всего? Вот, например, Путин недавно объявил политологию несуществующей науки. Я думаю, что политологам здесь можно приготовиться.
Ну, опять-таки, к чему готовиться политологам? Потому что если человек был хорошим политологом, он уже давно приготовился, правильно? Ничего неожиданного, когда как бы, к стране приходят к власти вот такие солдафоны, которые одновременно сами малограмотные, малоинформированные, и при этом вот есть ощущение, что можно рассуждать обо всем, чем угодно, да, как Сталин там с тремя классами средней школы, он был корифеем всех наук, он рассуждал о чем угодно, ну, при том, что был, опять-таки, малообразованным и малограмотным человеком. Я думаю, что по общественным наукам, вот по тому, что развивалось в науке в России последние 30 лет, конечно, будет огромный удар. Причем вот все как-то думают, что удар будет в основном по политологам, которые там пишут книги, выступают на радио. Нет, конечно, основной удар будет по тем, кто анализирует данные уже. В сущности, как бы разгром опросной социологии мы видели в последние годы, так можно сказать, ее уже и не существовало. Но все, что связано с анализом данных, оно, конечно, пострадает сильнее, потому что эти люди, они будут уезжать быстрее. Сейчас многие люди не понимают, но, например, прикладная социология, можно сказать, и прикладная политология в мировом смысле, это люди, которые работают в индустрии, это люди, которые работают в Яндексе, это люди, которые работают в Авито, те люди, которые работают с данными, оценивая потребителей, да, эти люди уедут в первую очередь, уже, собственно, уехали.
В науках, в точных науках, возможно ли сохранение каких-то карманов эффективности? Ну, та же математика.
Но опять-таки в 90-е годы никто не ставил себе задачи какой-то нанести удар по математике. Тем не менее, по математике был нанесен страшный удар общеэкономический. Да? Также и сейчас никто не ставит своей задачей как-то убить российскую математику, но лучшие российские математики уже сейчас в Тбилиси или в Прибалтике, и, конечно, они легко найдут. Постепенно они найдут себе постоянную работу. Это речь и о профессорах чистой математики, это речь и о прикладной математике. Конечно, российская математика, она так велика, что даже вот будет сейчас волна, уже есть эта волна эмиграции, но кто-то останется, но опять-таки это большой удар, это большие потери.
Можно ли существовать, существуют ли области знания, которые могут существовать в отрыве от мировой науки? То, что сейчас Россия вышла из Болонской системы, то, что рубится международное сотрудничество. Это приговор науке и образованию? Или все-таки можно на государственных ресурсах, на перераспределении бюджета, когда будут закачиваться большие деньги? Ведь сейчас же, наверное, пойдут все равно большие деньги в университеты.
Ну, я думаю, что, может быть, год или два пойдут, а потом, конечно, начнут резко сокращаться, опять-таки, просто потому что при таком падении ВВП, пусть это не 50%, а всего лишь 10%, но если это продлится там год, в следующем году будет падение, еще через год будет падение, то будут и бюджетные секвестры. И, конечно, конечно, не надо сомневаться, сначала сократят университеты и науку, а только потом коснется других вещей. Это будут сокращаться в первую очередь. Какие-то пакеты эффективности, конечно, могут сохраняться. Советский Союз первым запустил спутник. Если много ресурсов сосредоточить на одном направлении за счет всех остальных наук, за счет образования в этих остальных науках, в этой области будет эффект, как в Советском Союзе. Большая часть науки была запрещена, большая часть деятельности была запрещена. Соответственно, существовала такая воронка, направлявшая всех талантливых детей там, в математику, физику, плюс после победы над Лысенко и еще и в биомедицину. Да? Но вот сейчас эта воронка, она отчасти воспроизводится. Так что я подозреваю, что математические вузы, они уже сейчас увидят некоторый приток более сильных детей. Да? Потому что сильный ребенок, он раньше пошел бы в финансы, он пошел бы в юриспруденцию, он пошел бы в экономику, он пошел бы в общественные науки. Сейчас он видит, что в этих науках можно столкнуться с большими проблемами. Он вспомнит, что у него есть грамота районной олимпиады по математике, пойдет в математике или программиста. Да? Ну, это вот будет происходить, где-то будет локальное улучшение. Но в целом это очень большие потери.
Это потери в том числе и для обороноспособности, видимо, да? Россия не может обеспечить себе автономную, торгичную модернизацию, скажем, по части вооружений, по части логистики, наблюдения. Вот сейчас объявили, что Россия выходит из проекта МКС и будет строить собственную космическую станцию.
Ну, конечно, она не будет строить собственную космическую станцию. Это просто кто-то распилит очередные деньги. Это бессмысленный проект. То есть, как бы это, я думаю, будет менее успешным, чем отечественное гражданское самолетостроение последних десятилетий. Но как это лучше сказать? Вот ты сейчас сказал про обороноспособность. Но мы про эту обороноспособность слишком много говорим, да, потому что все время слышно про то, что там у нас чего-то не будет, и из-за этого станет меньше обороноспособность. Но на Россию никто не нападал, России ничто не угрожало. Это отчасти вот эти разговоры про обороноспособность привели к захватнической войне, которая сделала Россию гораздо более уязвимым ко всем рискам. Я считаю, что вообще поставят в итоге Россию на грань существования, чем какие-то провалы в обороноспособности.
Ну, я думаю, да. Я и думал о том, что, скажем, будет ли достаточно кадров, ресурсов для того, чтобы поддерживать ядерные силы в прежнем состоянии, потому что одно из главных факторов, определяющих присутствие России на мировой арене, это ядерный щит или ядерный меч, смотря как посмотреть. Вот. И вот тот же ядерный потенциал, просто он нуждается в постоянном обновлении, поддержании, и будет ли достаток квалифицированных кадров и технологий для того, чтобы это все обеспечивать. Иран вроде как справляется.
Иран как-то справляется. И как-то справляться, вот типа поддерживать потенциал, который унаследован и к несчастью, потому что это все-таки все отнимается от уровня жизни населения. На это специалисты найдутся. Развиваться вперед, двигаться, что-то придумывать новое. Ну, конечно, нет. Но про это вопрос не стоит. Про движение вперед, про развитие – это просто бредовые разговоры. Не будет, конечно, никакого развития до вывода войск и снятия санкций.
Ну, это понятно, и, видимо, после снятия санкций. Ну, и вообще, да, я думаю, стоит сделать оговорку, и я во многих эфирах, когда мы говорим о будущем России, что, конечно, мы здесь прежде всего должны иметь в виду, что пока мы это говорим, каждую минуту, каждый час убиваются украинские мирные жители, украинские солдаты, и мы тут рассуждаем о будущем российской науки и будущем российского образования. Но, тем не менее, мне кажется, это важный разговор, потому что все равно Россия в той или иной форме будет существовать, и, так сказать, нам надо понимать, как она будет встроена в мир. А вот такой вопрос. Если она будет встроена в мир, возможно ли это на гораздо меньшем уровне сложности? Да, то есть то, что сейчас происходит, это примитивизация, архаизация, откат вниз на несколько уровней сложности. Но вот Россия просто перейдет на несколько ступенек ниже. Будут дожимать старые советские технологии, будут доучивать по старым патриотическим суверенным учебникам, будут кое-как клепать на коленки атомные реакторы. И, собственно, это и будет судьбой России на следующие десятилетия.
Нет, такого не будет. То, что двигало Россию вперед, то, что защищало Россию от гражданской войны, вот все эти люди, они сейчас из России либо выпихнуты, либо будут выгнаны в ближайшее время. Там остается просто вот действительно как бы человеческий мусор, вот эти люди, помешанные на войне и насилии, что там в Кремле, что в войсках. То есть мне кажется, что вот на эти люди, они могли как бы жить мирно, только пока, ну, вот мы все, да, мы с тобой, их удерживали от войны, и главное, что были люди, которые как бы развивали экономику, страна становилась богаче, это как-то их удерживало от войны. А если будет уровень жизни падать, то вот при том, что у них действительно мусор в головах, вот я повторяю, это я не про население, это я про тех людей, которые сидят в Кремле, которые принимают решения. Они будут просто все время воевать между собой. То есть они как бы будут, то у них будут мирные периоды, когда они будут переполнены реваншизмом, причем это на убывающей экономике, как бы на не растущей, как в России в 2000-е или в Германии в 20-е, а на убывающей экономике, либо просто будут друг с другом воевать, там друг друга сажать в тюрьму.
Да.
Потом Россия будет заполнена этими ветеранами территориальных объединений, которые они сейчас набрали. То есть я вот этого сценария, при котором все как бы так мирно опускается по экономической лестнице, я его как-то с трудом представляю.
Да, Кость, спасибо. Действительно, это очень хорошее завершение, что сложно представить, что деградация науки и образования могут просто так произойти. Вот очень важная мысль Константина в том, что развитие науки и образования удерживают общество и страну от гражданской войны и от распада. Ну и завершает эфир, и поблагодарив нашего гостя, профессора Чикагского университета Константин Сонин, я хочу вспомнить другого не столько экономиста, столько социолога Мануэла Кастельса, испано-американского, который анализировал распад Советского Союза. И он пришел к выводу, что Советский Союз распался в том числе, потому что он проиграл технологическую гонку. Не только дело было в давлении Запада, в холодной войне, в ценах на нефть, но в проигрыше, накапливавшемся в течение нескольких десятилетий технологического соревнования с Западом. Так что в этом отношении у России, если она будет по-прежнему погружаться в болото примитивизации, архаизации, очень неважные перспективы. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».